Сегодня мне хочется поговорить на такую тему, которая, кажется, очень близка всем нам, и в то же время тема, которая как-то куда-то ускользает. Знаете, как рыбка в воде. Я много раз слышу, так же, как и мы все слышим, о каких-то православных ценностях. Я всегда изо всей силы слушаю, что это такое. Но слышу только одно. Мы будем стремиться к осуществлению православной ценности. Мы должны следовать им. Мы все перед лицом православных ценностей. Я все слушаю, а что это такое? Вы знаете, полный я загадок и недоумения начал думать. Думал так, что дым пошел столбом даже. Вот. Что там осталось уже после этих моих мыслей, я даже и сказать не могу. Но, по крайней мере, думаю, что поговорить на эту тему все-таки стоит. Ведь когда мы говорим «ценности», это значит что-то очень дорого для меня. Помните, когда петуху предложили жемчужное зерно? Он сказал, а на что оно? Так что, видимо, и сами ценности, они должны как-то соответствовать тем, кто, во-первых, нуждается в них, кто понимает их, во-первых, во-вторых, кто нуждается в них. Так вот, в наше время особенно сейчас ставит христиан и людей, которые интересуются христианством. А сейчас все-таки в России, как говорит статистика, по-моему, все большее число людей как-то начинает прислушиваться и интересоваться. И когда они слышат вот эти магические слова православной ценности, то невольно, знаете, как понимают, ушки поднимаются. Что это такое? Что же это такое? Только ради Бога не подумайте, что я какие-то откровения буду делать. Я еще пока не достиг этого. Все надеюсь, жду, когда же на меня снизойдет, и я начну говорить, пророчествовать и откровения делать. Но пока ничего не получается. Хорошо. Так вот, что же это такое? Что нам предлагает, что человеку предлагает православие такого, что действительно очень нам нужно, что действительно нам полезно, что мы больше нигде почти или даже совсем нигде не найдем. Мне бы хотелось назвать, по крайней мере, несколько положений, которые, как кажется, действительно представляют очень большую ценность для каждого человека, кто живет не просто стихийно. Под стихийное что разумеет? Ну, живем, как живется. Ну, как живется? Ну, встал, выпил кофейку, чашечку, пошел на работу, там на работе, пришел, ткнул левой пяткой в правую кнопку телевизора, послушал, лег спать. Утром опять тоже. И живет человек, и подчас даже не думает о самом главном. А зачем же я живу все-таки? Я подхожу к ценности. И зачем же я живу? Недавно я получил одно письмо, и такое письмо, оно отчасти дружелюбное и отчасти критическое. Вот вы там все говорите, там о православии каком-то, о смысле жизни. А какой смысл жизни? Я знаю, какой у меня смысл жизни. Смысл жизни в том, чтобы работать, трудиться и обеспечить своих детей максимально, насколько это возможно. Смысл жизни в моих детях. Такое письмо довольно пространное и очень решительное. И вот мне кажется, что вот этот-то вопрос и как раз и должен бы более всего заинтересовать очень многих, не только из наших современников, но, пожалуй, чуть ли не всех времен и народов. Вы знаете, ведь разный есть смысл жизни. Вот сейчас этот автор мне написал, что его смысл жизни в его детях. Пришлось ему написать такое. Что вы скажете о человеке, который смысл жизни видит в том, чтобы перед казнью своего ребенка дать ему конфетку. Я потом расшифровал это, прекрасно понимая его вопрос. Это что такое за странность? Перед казнью ребенка дать ему конфетку. Прекрасно понимаю, что тут надо немножечко пояснить. Я написал. Если мы станем на точку зрения, ту, которая именуется, ну, если хотите, атеистической, по крайней мере, той точкой зрения, которая утверждает, Бога нет, души у человека нет, никакой вечности для личности не существует. Личность существует только вот столько, сколько существует его тело. Все. Со смертью тела все прекращается. Так же, как представьте себе, когда человек спит, он ничего не помнит, ничего не знает. Ни своих радостей, ни своих страданий, ни своих успехов, ни напротив своих падений, ни зла, ни добра. Со смертью все кончается, конец бытия. Так вот, если исходить из этой точки зрения, то тогда действительно получается любопытная картина. Она заключается в чем? Рождая ребенка, человек понимает, что он рождает его к чему? К неминуемой смертной казни. Ибо никто из живущих не имеет бесконечной жизни этой на земле. К смертной казни, да еще какой, неизвестно, будет ли этот человек здоров или болен, успешен или напротив, будет ли он человеком порядочным, или неизвестно, кем он вообще станет, будет ли он нормальным, или наркоманом, или сопьется, или с ума сойдет. Кто это знает? Никто не знает, но точно знает, что тот, кого я рождаю, приговорен к смерти. Итак, значит, смысл жизни в чем же заключается моей? Что я с своей стороны должен, оказывается, сделать все возможное. Все возможно. Для чего? Для его этой благоуспешной жизни, которой, как мы уже сказали, может быть, какой угодно, и никакие мои усилия может ни к чему не привести. Но главное-то, как же назвать того человека, который говорит, что он любит, любит и готов жизнь отдать за него, и его посылает на верную смерть? И вот каждый рожденный приговорен к смерти. От этого вывода никуда не денемся. И если действительно нет никакой перспективы вечности, нет ни Бога, ни души, верно, всех, кого я рождаю на верную смерть. И при этом я еще говорю, я люблю, и весь мой смысл жизни в том, чтобы родить этих детей и приговорить их к смерти. Ну, перед смертью, ну, что-то, если удастся, я действительно их чем-то обеспечу, что-то сделаю, то есть дам конфетку перед расстрелом. Почему я об этом говорю? И в таких, если хотите, мрачноватых тонах. Ну, понятно же, что это именно ситуация такова, если Бога нет и бессмертия личности нет. О чем говорит православие? Оно открывает действительно тот смысл, который действительно может и должен удовлетворить любого разумного человека. Ведь смысл жизни может состоять только в жизни, а не в смерти. Что это за смысл жизни, который кончается в любой момент? Никому неизвестно. Неизвестно, каким способом. В любой момент может окончиться. И в этом смысл жизни христианство, в частности православие, это наша вера, говорит о таком великом смысле, перед которым я не знаю, что может быть, так сказать, устоять или с чем оно может быть сопоставлено. Православие утверждает, что личность человеческая неуничтожима, что все, что совершается нашим сознанием в этой жизни, все, и добро, и зло, и успехи, и падения, и добродетели, и грехи, все в личности концентрируется и остается, не в теле, а в личности, то есть в ее сознании, если хотите, в ее душе, все эти переживания, и ненависть, и любовь, все в душе, в личности сохраняется. И эта личность неуничтожима, утверждает христианство. И не только неуничтожима, а если мы говорим о том, что все это в ней сохраняется, следовательно, отсюда проистекают, я бы сказал, настолько сильные следствия, такое понимание действительно человеческой личности, ее существования, что просто в изумлении приходишь. Оказывается, перед личностью со смертью тела открывается бесконечная перспектива жизни. Не смерти, и не мрака, и не тьмы, а жизни. Ибо если есть Бог, если есть душа человеческая, в которой как раз личность вся и концентрирована, так? В таком случае, значит, эта жизнь, которая кончается смертью тела, является только подготовкой к вечному бытию. Подготовкой, причем какой подготовкой? Об этом православие и говорит, если хотите, со всей и силой, и, на что хочу обратить внимание, и силой, и любовью. И любовью. Человек, поскольку мы живем совсем недолгое время, то здесь очень важно именно здесь понять одно простое, совершенно простое дело. Мы должны, следовательно, и узнать, как подготовиться к этому вечному бытию? Каким я должен быть? Что я должен сделать? И православие как раз говорит об этом. И как оно говорит? Очень интересно. Оно в частности говорит, что все то, что мы рассматриваем и что понимаем как заповеди Бога, это есть не закон, который Бог издал для человека. Оно говорит, что человек – это образ Божий, что это богоподобное существо, что по своей свободе он не ограничен в совершении добра или зла, в выборе добра или зла. Не ограничен. И все то, что называется в православии заповедями, или, как некоторые говорят, это не совсем верно, закон Божий, что это вошло к нам, закон Божий. Нет, все заповеди – это есть не что иное, как любвеобильные предупреждения Бога человеку. Человек, не пей кислоту, пей чистую воду. Человек, иди по земле, не ходи в это болото, ты же утонешь, бедный. Не ходи по гвоздям, которые вверх торчат, острием. Ты же повредишь себе. Христианство о чем говорит? О каких важных вещах? Что раз грехом является не акт человека против закона, который издал Бог, а что, а чем является грех? Повреждением. Уродством, которое я могу причинить самому себе. Вы слышите, какие интересные вещи-то? Оказывается, грех — это то повреждение, которое я совершаю. Мне сказали: не ходи, не ходи, смотри, там гвозди торчат. А я: ну и что же? Гвоздик так почешет пяточку, знаете, как у Гоголя коробочкой. Помните, ее супруг перед сном ему чесались пятки. Не будет ли здесь такого, да? Оказывается, вот что такое грех. Это повреждение. И Бог, будучи любовью, говорит, предупреждает, открывает законы жизни. Указывает, заповедует нам. Заповедь. Это заповедует. Не делайте, если вы хотите себе действительного блага. Если вы хотите то, что именуется счастьем. Счастьем, да-да, человеческим счастьем. Не хотите, чтобы у вас было отнято это сокровище. В таком случае не делайте вот этого. При этом обратите внимание, как православие подходит к изображению этой, если хотите, нормы человеческой жизни. Как оно подходит. Обратите внимание, сравните только. Ну вот мораль. То, что у нас сейчас, знаете ли, в школах, это этика. Этика. Что такое? Вы знаете, когда я услышал это курс этики, я чуть ли не упал в обморок. И аверьянку чуть ли не стал пить. Этик миллион. Это какая же светская этика, скажите? Назовите мне их десятки, сотни, что не философ, что не система философская, мировоззренческая, что не религия. А какой этики? Что такое светская этика? Вообще, когда я услышал это название, я действительно был поражен. Это что, или написал человек, сделал отписку, или он невежда? Ну же, этика, чья? Чья этика? Буддийская, стоическая? Чья? Иудейская, христианская? Какого-нибудь Фейербаха, Гегеля, Канта? Чья? И вдруг здесь светская этика. Я почему об этом говорю? Что когда мы употребляем это понятие, то мы говорим, в общем-то, о нравственных нормах поведения и жизни человека. Это совершенно понятно. Но обратите внимание, что такое нравственность? Уж не говорю о том, насколько она условна в различных системах мысли, насколько условно, даже в различных религиях. Ну, представьте себе, даже вот Христос в Евангелии приводит, вам сказано, люби ближнего и ненавидь врага своего. Вот норма нравственности. А я вам говорю, любите врагов ваших. Совершенно другое. Так что ж нормально? Вы видите, насколько различны этические нормы. Даже здесь, простой пример. Нравственность – это что такое, все нравственные нормы? Это есть не что иное, как тот образ поведения человека в окружающем мире и, прежде всего, его отношение к другим людям. Прежде всего, но также и к природе, к закону и так далее. То есть нравственность – то, что мы видим. Православие-то о чем говорит? О, если бы то, что мы видим, это кожа. Вот мы видим, все друг друга видим, даже в бане увидим. Но кто увидит, что внутри организма? Говорят, надо какой-нибудь там УЗИ или рентген и всякая всячина, чтобы посмотреть, что там внутри. А то еще даже этого не получается. Врачу приходится даже делать полостную операцию, чтобы разобраться, что там в конце концов внутри. Вы слышите, с чем мы сталкиваемся? Все этики, которые существуют, вообще все то, что мы называем нравственностью, это касается только внешнего поведения. Православие же говорит о чем? О содержании души человеческой. И вот тут мы сталкиваемся перед, вообще, я вам скажу, удивительным миром. Просто удивительным миром. Недаром Христос говорит, из сердца исходят помышления человека. Какие? И перечисляет. исходят какие? Как из источника сладкого исходит сладкое, из горького вода течет горькая. Оказывается, православие говорит уже не просто о нравственности, а говорит о духовности. Нравственность мы видим. Духовность – дух. Дух. Он невидим. Он может только выражаться. Но сам он невидим. И действительно, христианство о чем говорит? О великих вещах. Я вам скажу, великих вещах. В частности, оно утверждает, что вся эта наша нравственность, она в конечном счете покоится на духовных основах, духовных принципах. Ибо все наши деяния, все наши идеи, все наши планы и так далее, все ни с чего начинаются. С наших мыслей. То, что внутри меня. С наших желаний, о которых я часто ни за что никому не скажу. С нашего, то есть внутреннего мира, невидимого и неслышимого, которым я и живу. А даже сама нравственность – это есть только то, кое-что только, что выходит на поверхность. Но это, знаете ли, как было, помните, часто сравнение такое приводили, как айсберг. 1/10 только над водой, а 9/10 скрыты в глубине. И православие утверждает, что если мы хотим действительно понять подлинный смысл жизни, если мы действительно хотим себе блага, а не чего-нибудь, причем не надо думать, что христианство говорит только о том, что-то, будто бы Царство Божие – это то, что будет после смерти человека или в конце там мира. Какое заблуждение! Христианство утверждает о том, что человек уже сейчас, в этот момент, в эти минуты жизни, в эти мгновения, он может быть или счастлив, или глубоко несчастлив. И это зависит от чего? От внутреннего содержания моей души. Человек, ты хочешь знать, кто ты? Посмотри на свои мечты. На свои мечты и увидишь, о чем ты мечтаешь, ли ты о том, чтобы быть действительно, быть чистым душой, быть целомудренным, быть действительно кротким, быть великодушным. Да, не гневаться на кого, не раздражаться, чтобы никого не ненавидеть, не быть тщеславным. Об этом думаем? Ой, как редко кто об этом думает. Мы думаем совсем о другом. Совсем о другом. О чем? Ну и говорить не приходится. Все наши мысли о чем? О чем мысли? Я сейчас подошел и хотел заказать даже молебен. Да. И даже поторговался в цене. Там 100 рублей просили. Говорю, если 99. Нельзя ли подешевле? Помнишь, как у Гоголя там торговался Чичиков с Собакевичем? Да. Но я, правда, попросил. Видите, там есть, оказывается, от всех земных невзгод. Можно от пьянства, можно... еще что-то заказать молебно, просто красота. Я в умиление пришел, и поэтому я попросил, нельзя ли заказать мне для себя молебен о прибавлении ума. Мне сказали, можно. Я говорю, сколько? Все равно 100 рублей. Я говорю, разве сравнить можно это такое? Все-таки разница должна же быть. Одно дело прибавление ума, а другое дело там... какой-то сдать экзамен. Да. Был как-то на другой выставке, там вообще, знаете, ну, мне сообщили, были вообще чудеса, какие там на выставке только были. Можно зачитаю вам кое-что, какие чудеса были. Хотя вы, наверное, и так уже имеете представление. Да. Это пишет человек. Впечатление. Половина ярмарки – продажа православной.
ярмарке. Сумок, ботинок, шарфов и так далее. Предметы церковного обихода. Да. Всего 2-3 совсем небольших и очень скудных лавки с духовной литературой. Всего 2-3 лавки и очень скудных с духовной литературой. Но зато лавки от монастырей со всей страны, и Иерусалима, и Афона. Торгуют чем? Бесконечным количеством каких-то баночек с мазями, бальзамами, землицей, водичкой, маслицами и прочим, освященным в разных местах от всех болезней и всех недугов на свете. Теми же продаются и молебны по разным ценам, правда. Какие темы? Цитирую. Об успешной сдаче экзаменов. О! Для студентов, пожалуй, очень важно. О решении проблем с жильем. Об успехах в торговле. О судебных тяжбах с недвижимостью и землей. Об устройстве детей в жизни. О помощи в работе, бизнесе. Дороже всех стоит молебен Святой Матроне Московской. Правда, здесь я спросил, сказали, такая же цена. Да. На все случаи жизни. И дальше. Он спрашивает, что это? Это ко мне письмо. Что это? Что это? Это православие, да? Ну, выставка православная. А на самом деле это православие, да? На что же все ориентировано? Дай нам благо на земле, и ничего больше нам не надо. Молебны по заказу. Землицы, водицы, маслица и так далее. Я хочу сказать, что мы скоро превратимся в полных язычников. В полных, потому что все это было в дохристианскую эпоху, в языческих религиях. Игнатий Брянчанинов пишет, «Ничего не проси у царя царей». Не проси с тем, чтобы, попросив какое-то что-то ничтожное, не оскорбить этим его. Исаак Сирин даже пишет другое. Как думаешь ты, человек, если наконец ты пробьешься к самому царю, пробьешься, то есть будешь просить и спрашивать, наконец пропустили тебя, и ты подойдешь к нему, скажет, о, царь, дай мне гноя. Какой ответ будет, пишет он, немедленно казнить его за оскорбление. О чем говорит православие? Оно говорит, что Бог есть любовь. И, следовательно, Он хочет всем, без исключения, слышите, без исключения, всем, не только хочет, но и дает максимум благ, которые только способен человек получить без вреда для себя. Максимум. Все, что нужно. Поэтому со стороны человека требуется не говорить, Господи, дай мне, вот у меня что-то с печенкой там беда, а у моего ребенка с селезенкой. Нет. А к чему призывает православие? Господи, я знаю, что ты готов дать все, что нужно. Да будет твоя воля. Ты видишь. О чем болит моя душа? Ты видишь. Но да будет твоя воля, а не моя. Как Он, Христос, сам молился, помните, в Гефсиманском саду? Да минует меня чаша эта. Впрочем, да будет не моя воля, но твоя. Вот православие к чему призывает. К вере. К к вере, что ты, Господи, ты любовь, и ты сегодня дашь то, что нужно. Я только обращаюсь к тебе, Господи, твоя да будет воля, ибо я не знаю, что мне полезно. Скажите, кто знает, что полезно? Вот бедный человек. Дай мне, Господи, миллионы, да? Были случаи, получал. И из человека становился скотиной. Никто не знает, что нам полезно. Здоровым быть или больным, богатым или бедным, красивым или безобразным, успешным или напротив, ничего, у которого ничего не получается. Никто не знает. Поэтому православный человек, православный, если он не православный, это другое дело. Православный человек молится только так: Господи, я верю, что ты любовь. Да будет твоя воля. Ты видишь, что, о чем болит моя душа. Если возможно, дай, но ты видишь, ты знаешь, что мне полезно. Первые ценности, которые предлагает православие человеку, первое, это открывает ему перспективу жизни. Не гробом все кончается, и не двухметровой ямой, а этим только открывается вход в то, что именуется вечной жизнью личности. Причем христианство при этом возвещает, что не только вечная жизнь личности, а говорит еще о другом, говорит даже о воскресении, будущем воскресении в теле. Все воскреснут в соответствии с своим духовным состоянием. Воскреснут. И это воскресение будет величайшим благом для человека как такового. Христианство полно оптимизма. Это религия потрясающего оптимизма. Не мрак оно нам предлагает, как это другое, а свет. Свет, солнце, воскресение. Вы знаете, для верующего человека, может быть, это не очень так звучит убедительно, но представьте себе, сколько людей приходится встречаться, сколько людей мучаются, сколько мучаются людей, которые не знают, в чем же смысл жизни, зачем я живу, и на что все это, вся эта суета, все это, да пропади на все пропадом. Вы знаете, как развивается количество самоубийств? Ой-ой, всюду я как-то посмотрел, где-то статистика во Франции, за какие-то 10 лет на 300% увеличилось суицидов. У нас Россия занимает, по-моему, первое место по детскому суициду. Детскому, представьте себе, суициду. Я не удивляюсь, что многие действительно кончают жизнь. Почему? Бессмыслица. Мне кажется, нет ничего страшнее для человека, как вдруг оказаться перед лицом бессмыслицы жизни. Это все, это караул. Христианство открывает этот смысл жизни. Вторая ценность, которая присуща, скажу так, только христианству и больше нигде. Ни одной религии. Речь идет о чем? Речь идет о том Боге, которого исповедует христианство. Точнее скажу вам, православие. Не удивляйтесь, что я говорю точнее, потому что сейчас уже состояние христианства оказалось настолько раздроблено, настолько рассыпались, столько ветвей различных, протестантских ветвей столько, что уже доходит до отрицания вообще Христа. Уж не только о воскресении, до отрицания вообще Христа, необходимости Христа. То есть уже полностью отождествляются с атеизмом, с глубочайшим материализмом. Поэтому я говорю только о православии. И вот эта вторая ценность, о которой оно возвещает православие, это то, что Бог есть не разум, не справедливость, не какой-то там высший порядок, так, а есть оно, это начало, этот Бог. Есть, представьте себе, любовь. Все те, кто не знакомы и никогда не приходилось читать литературу богословской, религиозной, я вам скажу так, это революция. Революция. Что Бог это, оказывается, любовь. Скажу вам даже так, что сейчас до сих пор очень многие, даже называющиеся христианами, и даже православные сейчас никак не могут, как это Бог есть любовь. А как же страдания? А как же войны? А как же дети? И так далее. Как же это любовь? Но это вопросы, на которые можем поговорить. Как это? Я хочу сказать сейчас о другом. Когда мы произносим слово «Бог», то опять-таки в христианском понимании Он есть не властитель мира, не император, который своим указом может повернуть жизнь куда угодно. Это очень важно. Это может сделать разум, повернуть куда угодно. Это может справедливость, в конце концов, расправиться с негодными. Христианство говорит, нет. Бог – это любовь. Какая? Что это значит? В частности, это означает очень великое, очень важное для жизни каждого человека. А именно, что же? Если это любовь, то я знаю, что со мной не приключится ни на одну йоту никакого зла, никакой неприятности, никакой скорби. Слышите? Ничего. Если в этом нет какой-то крайней необходимости. Так же, как ребенок знает, что мама, папа никогда не поведут его куда-нибудь такое, чтобы его истязать и так далее. Он напротив, бежит собачка, он бежит напротив, ой, мама, ой, папа. Он уверен, его всегда защитят. Защитят его. Так их православие говорит, что Бог есть любовь. И ничто, и никто, вы слышите, и ничто, и никто не может причинить ему зла без чего? Без самой крайней необходимости. Без крайней необходимости для человека. Пример очень простой. Очень простой. Мама и папа никогда не позволят ему резать своего ребенка без крайней необходимости. Да, увы, возникает необходимость. И ведут ребенка, и в больницу, и колют, и режут. Почему? Что не любят его, да? Нет, именно потому, что любят. Если бы не любили, так и плевать. Как ты хочешь, так ты и будь. Что говорит христианство? Вы подумайте, какое это имеет огромнейшее психологическое значение для нашей жизни. Оказывается, все беды и скорби, которые происходят со мной, это есть не случайность. Это есть не следствие злобы чьей-то по отношению ко мне, негодяев, предателей, озлобленных на меня. Нет. Православие говорит, что все те, кто даже по внешнему факту творят мне зло, просто очевидное зло, они являются, эти люди, являются ничем иным, как слепыми орудиями благой, любвеобильной воли Божьей. Интересный, подумайте только, не они, не собака виновата, которая рвет другого человека, а хозяин, который спустил собаку на этого человека. Все те, кто, как кажется, по факту, еще раз повторяю, делают нам, кажется, зло, на самом деле
это только бессмысленные. Они не знают даже, что они делают. То есть они просто хотят причинить зло и все.
Они не понимают, что, оказывается, это есть следствие состояния моей души. И Бог позволяет делать эти уколы, эти операции, давать эти горькие пилюли. Бог это позволяет. Они-то, эти бедные, озлобленные, этого во веки веков не понимают и не поймут. Хочу сказать великую истину. Бог православный – это врач, а не палач. Врач, а не судья с завязанными глазами, как древнегреческая богиня Фемида. Нет, нет. Бог – любовь, а не справедливость. Как это важно понять. Если бы только родители относились к детям по справедливости, я не знаю, что бы тогда творилось. Да не только к детям, друг другу. Да невозможно жить было бы. Не справедливость – высший закон, а любовь. Бог и является этим абсолютным законом всего нашего бытия. Всего этого бытия. И мы убеждаемся, что насколько действительно это учение справедливо. Ведь недаром еще Пифагор назвал это космос, красота, то есть в переводе на русский язык. Это космос, красота. Это гармония. Все, кто соприкасались с изучением этого мира, все, естественно, научные наши знания говорят о потрясающей разумности и красоте этого мира и, прежде всего, самого человека. Что, то есть основным законом, оказывается, нашей жизни является кто этот Бог, кто любовь. И отсюда великая истина, великая ценность, о котором говорит православие. Следовательно, тот, кто хочет иметь благо, тот, кто хочет, он должен следовать этому закону. Закону чего? Природы? Нет, не юридическому закону, спущенному откуда-то, а этому закону природы. Какой это закон? Любовь. Хочет человек себе блага, поступай по любви каждому человеку. Прошу обратить только внимание, к сожалению, русское слово «любовь», оно охватывает такой широкий спектр всяких явлений, что тут можно подразумевать все, что угодно. Объясняю, о какой любви говорит христианство. Есть любовь, я бы сказал так, этическая. Когда христианство говорит о любви даже к врагам, то говорит не о том, что я должен любить его и жертвовать за него, отдать душу. Нет, речь идет о другом. О любви этической, то есть о равенстве желания добра всем людям. Это желание добра, что означает в частности? Справедливое отношение к каждому человеку. Нельзя, знаете, если он мой друг, мой ближний, ему можно все, что угодно делать. А если я его терпеть не могу, я буду придираться к каждой соломинке, к каждой песчинке. Нет. Этическое равенство любви. То есть принцип какой? Не желать никому зла. Как минимум, не желать никому зла. И насколько это возможно, не делать никому зла. И... Конечно же, в самой душе не питать никакого зла ни к какому человеку. Вот что такое означает «любите даже врагов ваших», а не только друзей, как это делают язычники. Вот о какой любви говорит христианство. Есть и другие уровни ее, о которых даже нам и говорить не приходится. Где там нам говорить о высших ступенях? Но это высшая ступень, она уже приобретается человеком, может приобретаться христианином только в процессе правильной духовной жизни. Главная же ценность, о которой сейчас я хочу указать и подчеркнуть, что оказывается, основным законом нашей жизни, наших взаимоотношений, наших отношений не только к другим людям, но вообще и ко всем даже людям, это принцип, назову так, любви. Вот этой любви. Не желать никому зла. Если можно, желать и добра всем. Всем. И если можно, и делать, насколько это можно. Скажу о такой мысли скажу. Вот сейчас только что в Дубне была у нас конференция 25-26 в этом центре научном международной конференции на тему «Национально-культурная идентичность в России». И вот долго рассуждали конференции «Наука, философия, религия». И собрались там действительно много ученых, много философов и богословы были, так? И вот мы рассуждали о том, что же является вот этой главнейшей характеристикой нашей национальной идентичности. Что является самым центральным моментом, присущим, если хотите, нашей России, нашему народу. И, в общем-то, в основной своей массе, по крайней мере, а может быть даже и все, я просто так осторожно только выражаюсь, говорю, пришли к выводу, что этим главной чертой нашего народа является то, что принес нам князь Владимир Красное Солнышко. Принес православие, принес учение о Боге любви. Несмотря на все, если хотите, преступления, которые мы делали и делаем, все безобразия, вы знаете, вот в самой глубине души нашего народа живет вот эта вот черта любви ко всем. У нас нет ненависти, понимаете, ни к каким другим народам. У нас нет ненависти, хотя нас ненавидят. Посмотрите сейчас, как Европа, что творится, Америка. Посмотрите, ненавидят просто, другого слова не скажут. У нас нет ненависти, мы возмущаемся несправедливостью. Да, и это верно. Нет ненависти. Вот эта вот черта, имеет великое значение для нашего человека. Потому что там, где есть хотя бы элемент, капелька этой любви, благо тому человеку. Я помню, однажды в Германии у нас было собеседование богословское с немцами. И там где-то после, ну, как всегда, собираемся, ужин там, произносим тут, делимся воспоминаниями, ну, разговор. И вот я помню, это было, правда, очень давно, это было не только в прошлом столетии, а в прошлом тысячелетии. Поймите, сколько времени я живу. Вот так. И вдруг встает один немец, очень пожилой человек, и рассказал следующий случай. Он был в плену у нас во время Второй мировой войны. И говорит, вот нам пришлось однажды, мы проходили, пленные, через деревню. И из домов, тогда еще деревни-то были большие, не то, что теперь все разорили. Большие, вдруг вышли женщины, в основном, говорит, женщины. Они что-то шумят там, кричат, говорят. Мы сжались все. Они что-то в руках держат. Мы поняли, сейчас в нас полетят камни. И вдруг некоторые из них бегут к нам. Мы просто все, мы пришли в страх. И что произошло? Они дают нам хлеб. Хлеб нам дают. И этот старый немец, который говорил вот это слово при всех нас, зарыдал. Говорит, такого никто из нас никогда ни в одном народе никогда не встречал и боюсь, что не встретят. Русский удивительный народ. Нам, захватчикам, мы, которые принесли столько зла, и вдруг вместо камней дают нам хлеба. Я помню, нас всех, конечно, это конечно, всех поразило. А он, говорю, просто зарыдал даже. Вот оно, что такое любовь, когда она есть в человеке. Врагу дали хлеб, а не камни. Вот она, если хотите, идентичность, то есть самотождественность, если хотите, нашего народа. Вот оно, что соблюдается еще в нашей душе. Какое это благо! Но это благо с чем связано? Все это благо целиком и полностью связано ни с чем иным, как связано с православием. Это действительно православная ценность – иметь такое сокровище в душе своей. Какое это благо! Да неужели мы не знаем? Когда мы злимся на кого-нибудь, мы что, счастливы, да? Ну что, знаем? Знаем. Когда мы любим кого? Мы что, страдаем, да, что ли? Если, конечно, ну, естественно, любим не в смысле влюбленность там какая-то, ну, даже это. Тем более, когда взаимность. То человек на небесах радуется. Любовь радует. Любовь – это счастье. Напротив, ненависть – это страдание. Вот она ценность какая, ценность православия. Она призывает нас к чему? Если хотите, к воспитанию в себе. Отношение доброго ко всем людям. Ибо основным законом нашей человеческой жизни является тот Бог, который является любовью. Это ли не ценность? Но еще какая? Конечно же, ценность. Великая ценность, великое благо для человека. Мне сколько еще можно говорить часов? Еще? А, до утра, да? А какого дня? Да. Скажу кратко. Я обозначил вот эти вот несколько моментов, не касаясь одного очень важного вопроса. Но я просто его хотя бы обозначу, чтобы, по крайней мере, имелось это, ну, не то что представление, но на слуху, чтобы, по крайней мере, было, что еще есть одна великая ценность в православии, которую, я вам скажу, пожалуй, вообще тоже нигде в мире нет. Просто нигде. Ну, по крайней мере, вне христианства вообще нет. Даже вне православия этого нет. Эту ценность я бы назвал так. Православие предлагает нам законы духовной жизни. У многих представление такое, что духовная жизнь – это что-то такое, знаете, неопределенно неясное. Ну, что такое духовная жизнь? Что-то неопределенно неясное, что-то даже непонятное. Ну, что-то это такое и все. На самом деле православие утверждает, что духовная жизнь, как и наша жизнь, если хотите, политическая, экономическая, юридическая, не знаю, военная, какая угодно, так, оно все, вся строится на чем? На определенных твердых положениях. И только при сохранении, только при том условии, что мы ведем жизнь на этих началах, тогда это будет, здесь будет успех. Здесь будет действительно нормальная жизнь. И больше никак. Так вот, православие открыло законы духовной жизни, то есть внутренней жизни человека. Эти законы очень важны для человека, который хоть немножко хочет вести духовную жизнь. Хотя бы немножко хочет вести духовную жизнь. Хотя бы хочет вот какого-то, ну, хотя минимального, если хотите, ну, что ли, продвижения по духовной жизни. Это очень важно. И вот оно открыло эти законы. Ну, чтобы не быть уже совсем, так, не отпустить вас совсем, так сказать, только обозначенностью, без раскрытия, ну, укажу хотя бы на некоторые. Ну, например, в Евангелии есть такое утверждение. Утверждение, на первый взгляд, которое подчас некоторым кажется вообще неудобно, даже приемлемым. Помните, в Евангелии Христос говорит: «Не ищите, что вам есть, что пить, во что одеться». Помните? «Посмотрите на небесных птиц. Они не сеют, не жнут и не собирают. И Бог питает их всех». Ну, можно прямо подумать. То есть не работайте, как хорошо. И живите, как птицы небесные. Ничего подобного. Чем заканчивается это? Это его речь. В очень удивительном утверждении. «Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Интересные слова. Я говорю, по форме интересы, по содержанию это глубочайший. Что это такое «ищите Царство Божие»? Это что я должен сказать? Райского блаженства когда-то после смерти, да, что ли? Да? И правда Его? Нет. Что такое Царство Божие? Помните, когда спросили Христа, а где это Царство Божие? Ну, иудеи, для иудеев, вы знаете, Царство Божие всегда ассоциировалось и ассоциируется всегда с чем? С Царством на земле. Это народ очень такой, земной. И они спрашивали, где, в каком месте, когда оно, Царство Божие? Помните, даже ученики спрашивали, когда Христос воскрес, тогда же ученики спрашивали, равви, учитель, то есть, теперь ты царство устрояешь Израилю здесь, на земле, понимаете? То есть все мечты и все учение, все было направлено на что? На устроение земного царства. Что Христос ответил? Нет, нет, не придет Царство Божие, вот то царство земное, о котором вы говорите, видимо, образом. Царство Божие внутри вас есть. Внутри. Указано на, я бы сказал, на важнейшее, что есть в человеческой жизни. Оказывается, когда мы говорим «Царство Божие», это что такое? Это благо. Это, если хотите, величайшее благо, которое возможно для человека. И где же это благо скрывается? Не где-нибудь на каких-нибудь островах там. Не здесь, на земле, в Европе, Америке, в Австралии или на Соломоновых островах. Нет. А оно внутри вас есть. Что значит? Оказывается, Царство Божие. Божие. Там, где Бог. То есть, а Бог кто? Бог есть любовь. Бог есть красота. Бог есть, если хотите, высочайшая. Это норма нравственной и духовной жизни. Повторяю еще раз. Бог, где чистота абсолютная, святость. И Он сказал, что Царство Божие, то есть это, то есть именно то, что именуется на нашем грубом языке счастьем, счастьем. Источник его в душе человеческой. Ну, неужели непонятно, что можно иметь миллиарды и веревку на шею повесить? Я помню, как игумен Никон рассказывал, как он в то время был атеистом. Так, и мечтал именно о построении Царства Божьего на земле. И говорит, мы все были потрясены, когда вдруг в газетах всюду экстренные сообщения. Такой-то миллионер покончил жизнь самоубийством. Из-за чего? Из-за неудачной любви. Еще в то время были такие случаи. Теперь, наверное, уже нет. Потому что любви не стало. Слышите? Оказывается, ищите прежде всего чего? Правильного, чистого состояния своей души. Ибо какой закон открывает православие? Какой закон? Вся наша внешняя деятельность, все наши идеи, планы, вся наша жизнь, она полностью соответствует нашему духовному состоянию. Проще сказать, дух творит в себе соответствующие формы. Дух. Каков дух, таковы их будут и формы. Каков дух. Поэтому степень чистоты этого духа человеческого определяет и степень благоустройства самого, даже внешнего. И напротив, чем больше повреждений в нашей душе, тем больше нестроений в нашей внешней жизни. Да неужели мы не понимаем, откуда в семье всякие ссоры, откуда? Доходящие до разводов, откуда? Из-за самолюбия, эгоизма, гордости, ленности и так далее. Не тронь меня, я сам знаю. Я, несчастный я, недаром в русском алфавите на последнем месте стоит эта буква. Вот, оказывается, откуда все невзгоды. Недаром Христос сказал, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Это один из великих законов, который, если бы только человек и человечество, если бы это осознало и жило по нему, что искать прежде всего святыни жизни, святости жизни, не осуждай, не клевещи, не притворяйся, не лукавь, уж не говорю, не воруй и не убивай. Будь чистым, все тебе будет, все приложится вам. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Это один из законов человеческой жизни. Обращаю ваше внимание, что это человеческой жизни закон. Мы его называем христианским только в каком смысле? Что его Христос открыл. Но ведь закон тяготения это все-таки не Ньютоны, правда? А закон природы, хотя мы и называем его законом Ньютона. Так и здесь тоже, это человеческая жизнь. О, если бы мы все жили чем? Стремлением к тому, чтобы сохранять душу свою. Вот в той святыне, чистоте и правде, которая нам дана. Дана и в голосе совести, и дана в голосе Евангелия. Вот это один, допустим, даже один из законов. Ой, есть еще целый ряд других законов. Ну, например, тот, кто хвастается, тот, кто тщеславится, тот, кто ищет себе первенство, тот, кто ищет превосходство над другими, обязательно будет в поношении. Обязательно будет страдать. А страдать хотя бы почему? По той причине, что человек – это бездонная бочка, и никаких похвал ему не хватит. Малейшая укоризна, малейшие какой-то негативной оценки. Он бедный весь в страданиях. Как же такое? Не он лучший. Представьте себе, наградили моего лучшего друга, а меня нет. Ну, представьте себе, это же трагедия, правда же? Ну, конечно. Я-то знаю, что я лучше. А его и за что? Его-то. Почему не меня? Да, представляете, какой? Это духовный закон жизни. Поэтому надо как можно больше избегать тщеславия, не давать в себе самом, призывает православие, в себе самом не давать свободы тщеславным мыслям и мечтаниям. Если ты хочешь, человек, быть, по крайней мере, спокойным. Если, по крайней мере, хочешь, чтобы не страдать, не иметь личных страданий. Потому что уязвленное самолюбие, боже мой, ну хуже я не знаю, что можно и придумать. Да. Это ужасно просто. И жизнь не мила. Когда вдруг мне, умному, сказали, что дурак. Ну представьте себе, это же ужас, правда же. Это же невозможно. Все, с тоски помереть можно. Да. Ну, укажу еще на один. Их законов много. Очень закон, относящийся прямо, если хотите, к верующему человеку. Христос сказал удивительные слова. Как вы можете веровать, когда принимаете славу, то есть жаждете славу, друг от друга? Странно. Кажется, слова при чем тут? Как вы можете веровать, принимая славу друг от друга? Оказывается, что действительно, когда я жажду этих похвал и славы от людей, то я забываю, конечно, Бога. Да не Бог мне нужен, а мне нужны хлопки. Вот что мне нужно. Человеческие мне нужны похвалы. А Бог, ну, знаете, Бог, неизвестно, он на какой планете живет и разбирается ли он в наших делах. Вот так. Как вы можете веровать, принимая славу друг от друга? Тот, кто прилепляется к этой славе, кто ищет этой славы, кто живет и питается ею, тот, оказывается, по существу, в самом корне своем, теряет веру в Бога. О, закон! Пожалуй, если я хочу быть верующим, постерегусь. Так что, если когда я кончу, не вздумайте мне хлопать. Ну ладно, ну поскольку я вижу уже целую пачку тут вопросов, которые хватит нам, правда, до вечера, не меньше, то я уже действительно остановился и посмотрим, что там, да, интересного написано в ваших творениях.
Алексей Ильич, мы испытываем постоянный страх за своих детей. Как правильно молиться о их благополучии?
Ну, в общем-то, я на этот вопрос ответил. Если мы верим, что без воли Божией комар даже не укусит, то уж тем более мы должны быть спокойны о том, что без воли Божией ничего не случится с нашими детьми. Мы же с своей стороны, при условии, что мы с своей стороны будем делать все возможное для того, чтобы никакое зло не прикоснулось к нашим детям. Сейчас вокруг море зла, и поэтому с своей стороны мы должны предпринять все возможные усилия, чтобы охранить их от этого нравственного безобразия, которое творится вокруг. Вы слышите? Прям сатанизм настоящий. Это я называю сатанизмом. Или не называю, а на самом деле это так и есть. Ни один порядочный человек не может показывать такие ужасные фильмы развратные, такие рекламы, такие выпускать журналы, печатать в газетах и так далее, что в интернете. Вы же понимаете, просто нормальный порядочный человек, он не может. Это же зло. Так, если это зло, кто его может творить? Тот, кто исполнен зла, тот, кто желает зла, тот, значит, кто хочет развратить наш народ. А кто? Что это? Бог, что ли, такого может желать, да? Неужели непонятно, что источник один? Причем этот источник по всему так называемому цивилизованному миру. Я включал телевизор, и включал и в Европе, и в Америке. Да, всюду одно и то же. Прям, знаете, как один дирижер. Как, знаете, на параде там один дирижирует, огромный оркестр, он один. Так и здесь все СМИ, оказывается, уже под единым руководством. Ну, почти все, конечно. Потому что то, что творится, другим словом не назовешь. Поэтому мы своей страны должны сделать то, что считаем правильным и разумным, но при этом должны, как христиане, веровать и молиться, как: Господи, Ты видишь, что бы я хотел. Но Ты знаешь лучше, чем я, что полезно для моих детей. Поэтому да будет воля Твоя, а не моя. Ой, вот так сказать такую фразу, кажется, нетрудно. А от души это произнести, что Господи Твоя. Ведь я-то чувствую, знаете, что я чувствую? Скажу по секрету. Что я больше понимаю, чем Господь Бог-то. Господь Бог может ошибиться. Моему ребенку надо вот это. А Бог не понимает. и сделает не то. Поняли? О, это хорошо, если поняли. Вот такие мы верующие. Поэтому, Господи, будет Твоя воля. Ты лучше меня знаешь, что полезнее. Вот так. Я только об одном молю. Господи, помилуй. В слово «помилуй» входит все. Слышите, одно слово. Все сюда входит. Не нужно расшифровывать. Не нужно унижать. Себя и Бога не надо уничижать. Как будто Он не знает. Господи, помилуй. Все. Вот так.
Как бороться с духовной расслабленностью? Молиться перестал. Слушаю только новости о Украине.
Вы знаете, есть такая очень интересная книга Авва Дорофея, где он научил своего ученика Досифея. А научил чему? Досифей — это был такой солдат, мощный парень, крепкий, сильный. Но вот он возгорелся тоже желанием жить в монастыре. Но он мог съесть сразу полбыка. Ну, немножко поменьше, конечно. Так? Ну, ясно, что он ел очень много. Ну, привык. И вот как его приучал Авва святой, преподобный Авва Дорофей. Они питались ведь просто. Знаете, это мы, у нас первое, второе, там еще чего-нибудь такое. Там нет, хлеб. Вот, хлеб. Скажу, там буханка. И он Досифею говорит, сели первый раз за стол, Досифей. Вот съешь. Досыта съешь. И вот он ел. И съел досыта. Говорит, все, Досифей, наелся? Он говорит, да, наелся. В следующий раз они садятся за стол. И Дорофей говорит, вот ты разрежь теперь этот хлеб пополам, половинку разрежь на четвертинку, четвертинку на осьмушку, осьмушку разрежь на шестнадцатые, и вот одну шестнадцатую отложи. Съели, Дорофей спрашивает Досифея, ну как, ты сыт? Он, ну, сыт, но немножко бы так я бы еще бы съел. Ну, нет, говорит, хватит, теперь вот так и питайся. И в течение там недели, наконец, Дорофей спрашивает, ну, как, Досифей, сын? Говорит, да, вполне сыт, достаточно. И говорит, ну, теперь еще одну шестнадцатую отложи. И вот таким образом, это очень интересно, это жизненный пример, это же из реальной жизни, это не выдумка какая-нибудь, так? И вот он довел его до той нормы, которая действительно была достаточно для этого крепкого молодого человека, там, до той нормы, которая была очевидна. Так и здесь тоже. Эта наша расслабленность проистекает в очень большой степени от того, что мы не хотим даже пальцем двинуть. Совет какой вы хотите? Ну, не от себя. А что сделаете? Сделайте в день 3, а если хватит силы, 5, а уж если это, конечно, сверхъестественно, вдруг 10 земных поклонов в течение дня с молитвой. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, только помилуй меня. 10 от всей души, а не языком. Попробуйте. И вы увидите, как оказывается, это простые совсем вещи, простейшие, как они помогают. Если вы не можете делать земных поклонов по какой-либо причине, хорошо, просто в себе, сами. Но только одно нужно помнить, это я подчеркиваю, иначе все пойдет на смарку, как говорят. Молитва должна быть совершена как? С вниманием, полным вниманием. И покаяние. Господи, помилуй меня. Что значит помилуй? Потому что я вот ничего не могу делать. С вниманием и покаянием. Если будете так делать, я не сомневаюсь, что вы скоро почувствуете некие силы. И что будете слушать не только про Украину, но еще будете слушать какой-нибудь рок-концерт тяжелый. Нет, я шучу, 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 да. Вот так, такой путь некоего, так сказать, ну, исцеления.
Алексей Ильич, не могли бы вы объяснить моим знакомым, которые смотрят помимо ваших лекций мистические и оккультные передачи, чем это опасно для них?
Нет, это что вы объясните. Если они слушают, я уже там столько раз объяснял, что, видимо, их уже, наверное, уже не воспринимается. Ничего большего я сейчас не скажу, кроме одного, что истина интолерантна. Вы знаете, толерантность, то есть это все приятие, принятие, так сказать, всего без всякого протеста. Истина интолерантна, истина не терпит неистины. И если есть Бог, и если это Бог православный, и если православие действительно верная религия, тогда все то, что не совпадает с православием, есть ложь, есть заблуждение. И, следовательно, этого надо избегать. Вот единственное пока что я могу сказать.
Подскажите, пожалуйста, как общаться с родственниками и друзьями, которые не принимают православный образ мысли и жизни?
Не настаивайте, не пытайтесь силою внедрить в них православие. Православие, я вам скажу, такая религия, которая не терпит ни малейшего насилия. Если бы было возможно насилие, то Христос пришел бы как император и всех бы заставил быть православными. А кто не хочет, вон голову на плаху. Православие не признает насилие, поэтому единственный способ в таком случае – это вести себя и жить по-православному. Когда можно что-то сказать по-доброму, слышите, только по-доброму, ну скажите. Не принимается – прекратите тут же. Не принимается – тут же прекратите. Скажите, ой, какая погода хорошая, солнышко светит, и синички чирикают, или воробушки. Вот и все. И все. Значит, они еще пока не могут. Ну, не могут пока. Может, Бог даст и смогут. Могут и смогут когда-нибудь. Но мы можем... Наше оружие – это любовь. Это хорошее, доброе отношение к людям. А не насилие, не угрозы, не споры, не какие-нибудь, не гнев и так далее. Православие возможно принять только на почве доброго, любвеобильного отношения.
Меня много лет во всем преследуют неудачи, в том числе и в духовной жизни. Как это можно изменить?
Вы знаете, в такой вот общей форме вопросы разрешить практически невозможно. Я думаю, если кто хочет просто действительно познакомиться с духовной жизнью, то читайте игумена Никона Воробьева. Пожалуйста, читайте. Там все изложены самые основные положения. Но скажу при этом, что вот эти все неудачи, которые у нас, они происходят большей частью, и даже, может, как правило, от того, что мы хотим большего, чем с нами происходит. Я получаю 15 тысяч, а мне хочется 30. И я страдаю. Я хочу большего. Если бы только мы научились жить так, как писал апостол Павел. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Я когда прочитал, как-то однажды обратил внимание, это потрясающе. Потому что уметь жить и в скудости, чтобы не возроптать. И уметь жить в изобилии, чтобы, знаете, не развратиться. О, это непросто. Если бы этот человек действительно сказал такое, «Господи, я получаю достойное по тому духовному состоянию, в котором я нахожусь». Достойное! Благодарю Тебя, Господи! Слава Тебе! Он бы увидел, как скоро у него прошел бы этот гнев, эта неудовлетворенность, и он бы ощутил мир в своей душе. Запомните, это очень важный метод. Достойное я получаю. А мы все, нет, недостойны, у меня больше должно быть. Как от такой у меня неуспехи? Как от такой? У других успехи, а у меня нет. Слышите, откуда происходит? Достойно я по делам своим я получаю. Ответ: сегодня же будешь со мною в раю. О, вот закон.
Алексей Ильич, почему после причастия часто бывают искушения и уныния?
Это означает прежде, что мы думаем, что благодаря причастию у нас сразу у нас взыграется, я не знаю, что там в сердце. Мы ждем того, чего мы не заслуживаем. Если бы этого не ждали, а если бы мы к причастию подходили, как? Как действительно, Господи, осознаю свое недостоинство, помилуй меня, прими меня, я знаю, что недостоин, но прими меня по твоей, поскольку ты заповедал это. Если бы мы ничего не ожидали, то у нас бы не было таких вещей. Это первая причина. Вторая причина, я вам скажу, состоит в том, что доброе дело, если оно совершается без соответствия, без скорби, то, как говорят отцы, любое доброе дело, которое совершается без скорби, способно привести человека к гордости. Я причастился и... Вы слышите, что мы ждем? Все, мы уже сейчас будем на небе. Мы ждем не спасения уже, а рая. Рая ждем сразу. И в этом наша беда. На самом деле я скажу, что если человек вот это чувствует, вот это уныние или еще и прочее, это хороший признак, это положительный признак. Значит, мы причастились, возможно, так, как и надо, то есть с пользой. А если будем причащаться и всегда получать, знаете ли, там что-то такое особенное, то есть большая опасность возгордиться даже. И тогда все пойдет под откос. Так что не беспокойтесь. Но...
Что значит быть православным и что требуется для спасения?
Ну, знаете ли, если бы я сам был православным, тогда бы я, наверное, бы и сказал. Да, мне кажется, что, как, насколько я понимаю святых отцов, что самое главное для православного человека – это, наконец, увидеть, что он грешный. Нет, я скажу, что я грешный, но попробуйте вы мне сказать, что я грешный, я вам тогда отвечу. Вы тогда узнаете, какой я грешный, сразу взвоите. Вот так. Самое трудное, оказывается, самое трудное – это осознать, наконец, что я действительно грешный. Второе – это осознать и увидеть, что верно, оказывается, я не могу не осуждать. Представьте себе, грех это? Грех. Я не могу не осуждать. Как же это такое? Не могу не лукавить, не могу не лицемерить, не могу не обманывать. Увидеть не только, что я действительно грешный, а еще увидеть, что, оказывается, я исправиться-то не могу с собой ничего. Это первое необходимое условие, благодаря которому только человек может тогда искренне обратиться к Богу. Господи, помоги мне, да что же я такое за чушь такая? Ничего не могу. Не могу ни лгать, ни осуждать, ни притворяться. Да что же это творится такое со мной? Кто же я? Вот когда человек увидит, кто он, тогда он сможет как следует молиться, и тогда постепенно он начнет становиться православным. Вот так только. А тот, кто видит себя, в общем-то, хорошим человеком, не ждите, он православным не станет до тех пор, пока он видит себя хорошим человеком. Слышите? Я хороший, мне никакого спасителя не надо. Бог мне для чего нужен только? Только для земной жизни. Вот закажу молебен и сдам экзамен. Вот вам и все. За 100 рублей экзамен готов. Это дешевле, пожалуй. А то экзаменатор запросит вдруг 500. Правда же? Или 1000 за экзамен. Это же так много. А тут за 100 рублей все в порядке. Вы слышите, на какой путь мы пошли, по которому пошло католичество? С Богом начинаем торг. Я тебе, ты мне. Я тебе молебен закажу, ты мне селезенку исцели. Слышите, куда мы покатились? Боже мой, что происходит сейчас с нами? Я вам еще раз говорю, это бедствие. Это бедствие. Это уничтожение православия в самом корне. Не да будет воля Твоя, Господи, и помилуй меня. Две самолиты, что, Господи, я достоин худшего. Благодарю Тебя, что ищу это. Нет, мы сейчас поторгуемся. У вас сколько молебен? А 200? А в этом храме 100. Ура! Ура! Вот до чего мы пошли. Господи, Боже мой, а? Ну, вот так, в общем. Извините, что я такие делаю отступления, совсем ни к селу, ни к городу.
Что должны знать родители о духовном воспитании детей?
Ну, я вам скажу так, что необходимо детей все-таки разумно приучать не просто к некоторым мыслям, касающимся христианского мировоззрения, скажу так, но и приучать к церкви, вот им нужно, чтобы они были и церковными. Все-таки было бы, если уж мы действительно православные, надо стараться, чтобы они все-таки были на литургии по воскресным дням. Если можно, и вечером накануне. Это же хоть один день-то в неделю, можно же хоть отвести несколько часов на то, чтобы провести в атмосфере православного богослужения. Помните, как у Достоевского, братья Карамазовы, как Алеша говорит-то, что же я, вместо того, чтобы иди ходи за мной, как сказал Христос, я хожу только к обедне. А вместо того, чтобы раздай имение свое, иди, я даю там 2 рубля. Помните, как он говорил, и с иронией, и с осознанием, что мы делаем. Так вот, одним из моментов воспитания требуется и определенное воцерковление ребенка. Но здесь нужна обязательно разумность и осторожность. Нельзя применять это с такой силой, что вызывать уже у ребенка полное отторжение и неприязнь. Ибо надо помнить великую мудрость. Мед – мед, то есть мед. Я по-славянски цитирую. Мед – обред, найдя мед. Мед – обред, яжь, ешь умеренно. Да, не, как у пресыщен, изблюеши. Вот смотрите, с одной стороны, надо действительно поцерковлять ребенка, с другой стороны, смотрите, чтобы не было изблюеши. Вот. Это один, конечно, из моментов. Ну и затем я вам скажу, невозможно никакая духовная жизнь. Просто это надо знать. Никакая духовная жизнь невозможна. Взрослого, ребенка, неважно. Если человек не будет правильно молиться. Мы, к сожалению, очень часто ребенка к чему приучаем? Приучаем как попугая, чтобы он молитву прочитал. И радуемся. Ай! Надо приучать к внимательной молитве. Чтобы он прочитал хоть 3 слова, но внимательно. Приучать прям, давай вместе с тобой. Давай вместе. Ну вот хорошо, давай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Так, хорошо. Ну давай еще раз. Приучать нужно к внимательной молитве. Надо всем нам знать, что в то время, когда мы молимся без внимания, то есть читаем слова молитвы, мы, как пишет наш великий святитель Игнатий, оскорбляем Бога. Надо внимание постоянно возвращать к себе. Рассеялись, опять возвращать и опять. Без молитвы нет, без внимания нет молитвы. Надо запомнить. И нечего обманывать себя. Мы просто занимаемся самообманом каким-то. Вычитываем молитвы. Это кому вычитываете? Какой-то силе бездушной, да? Или обращайтесь к Богу. Поэтому нужно уже с детства приучать ребенка к внимательной молитве. Кстати, скажу вам, может быть, приучая ребенка к молитве, и мы научимся молиться. Это будет просто чудо и невероятно. Потому что кто-кто, а сами мы никак не молимся.
Как христианин должен относиться к событиям на Украине?
Должен относиться к этому так, как об этом говорит Священное Писание. Два примера приведу, и, может быть, они нам покажут эту картину. Первый пример. Когда Христу сказали: смотрите, упала башня Силамская и задавила 18 человек. На что Христос ответил им: вы что думаете, эти 18 человек были грешнее, что ли, вас? Нет, говорю вам, но и все так погибнут, если не покаются. Правда, интересно? Очень интересно. Второй пример из Ветхого Завета. Бог обращается к пророку Ионе и говорит: иди и скажи ниневитянам этого великого города Ниневии, что еще 3 дня, и они погибнут за свои беззакония. Ну, помните всю эту историю. Главное, что в ней? Когда Иона сказал об этом, царь снял с себя царские одежды и всему народу приказал. Тогда все это было очень просто. Все оделись в рубище, посыпали, как положено, голову пеплом, и 3 дня не ели и не пили. Иона сидит и ждет, когда же сейчас огонь с неба сойдет и уничтожит Ниневию. А Ниневия осталась. Иона тогда возопил: что же ты меня посылал? Зачем? Как же это такое? И Бог ответил ему. Ну, эту историю все знаете. Так вот, оказывается, если не будет покаяния, не будет, конечно, исцеления. И если мы хотим, мы все, и они там на Украине, и мы здесь в России, если мы действительно хотим, чтобы там произошло умиротворение, то нам бы надо поступить точно так, как поступили ниневитяне. Как? Хотя бы один день не поесть – ничего. Но не просто не поесть, а и молиться с покаянием. И о себе, и о них. Слышите? Хотя бы один день, уж не 3 дня. И если бы мы это сделали, если бы этот день подготовились, чтобы на следующий день даже причаститься, я лично не сомневаюсь ни на одну йоту, что на Украине состоялось бы полное умиротворение. Но мы неверующие, вот что я вам скажу. Мы неверующие. Мы не верим. Вот же пример Ниневии. Верим? А так, когда-то было. Почему бы нам не всем не собраться? Почему бы один день действительно не поесть и не попить? Почему не подготовить, чтобы на следующий день причаститься всем в храме ради страждущего народа Украины? Вот это была бы братская любовь. И я не сомневаюсь, что мы бы достигли того, чего достигли ниневитяне. Вот так я смотрю на это.
Чем можно помочь бесноватому родственнику?
Во-первых, я скажу, чего не надо делать. Не вздумайте отчитывать. Потому что вместо одного беса там будет 10. Это первое. Святые отцы запрещают, категорически запрещают заниматься так называемой отчиткой. Но в наше время, это я не знаю, что происходит. Он недавно получил письмо. Как к какому-то обратился, называет по имени, батюшку, да, да, насчет этого, он сказал: столько-то стоит деньги. Кстати, деньги. Уже не совесть, а деньги. Не вера, а деньги. Не Бог, а деньги. Вот докатились до чего. Так. А потом она что-то или прочитала, или где-то, и ему позвонила, что вот как же все-таки то-то и то-то. Он бросил трубку в гневе, как она пишет. Значит, первое. Святые отцы категорически запрещают человеку, вот нашему грешному человеку, заниматься отчиткой и ходить к этим отчитывателям. Если не хотите себе еще большего зла. Это первое. А что делать? А делать вот все то же, о чем уже мы говорили, уже сегодня говорили. Господи, надо молиться вот так. Господи, достойное по делам нашим мы получаем. Помилуй нас. Вот что надо делать. Достойное по делам нашим мы получаем. Мы никак не можем принять, когда какая-то болезнь, неважно, одержимость или другая болезнь, что это, что в полном соответствии с нашим духовным состоянием происходит. Вы слышите, беда-то какая? Я не могу этого принять, что это достойное по моим делам. Ты, Господи, не прав. Ты не прав, Господи, что у меня такая болезнь. Я лучше тебя знаю, я достоин другого, а у меня вдруг такая болезнь. Вы слышите? Какие мы богопротивники. Мы хирургу говорим, не режь. Ишь ты, придумал рак у меня. Не режь, говорю тебе. Бог врач. И поэтому, когда мы сталкиваемся с такими ситуациями, мы должны твердо знать, что мы должны произносить только одни слова. Достойные по делам нашим. Слава тебе, Господи! Благодарю тебя, Господи! И помилуй нас. И точка. Если мы так будем молиться, то я думаю, что очень возможно, что произойдет даже и исцеление, и полное исцеление.
Церковь благословляет вторичные браки. Как к этому относиться? Ведь это является прелюбодеянием.
Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, что это прелюбодеяние. Прелюбодеяние совершается тогда, когда один отбивает у другого жену или мужа. Тогда прелюбодеяние. А если это совершился уже развал брака где-то, у кого-то, с кем-то, и человек вступает во второй брак, это не прелюбодеяние. Это как раз открытое, честное. И откуда вы взяли это? Церковные правила прямо позволяют вторичный брак. И даже допускают вторичное венчание по несколько более упрощенному чину. Поэтому это неверно, что вы говорите. Второй брак возможен, но только при условии, что здесь совершается не прелюбодеяние, то есть когда от живой жены и от живого мужа, или от того, которым состоим, женой или мужем, мы начинаем гулять там с другой или с другим. Вот тогда прелюбодеяние. Так что вы ошибаетесь.
Насколько необходима генеральная исповедь? В чем ее опасность?
Генеральная исповедь возможна и оправдана, когда на исповедь приходит человек, который, может быть, никогда в жизни не исповедовался. Или исповедовался, может быть, 10, а то и больше лет тому назад. То есть много лет не исповедовался. Тогда, может быть, и опять эта генеральная исповедь должна касаться тогда. И это именно этого периода, прошедшего после той исповеди, но не изначала, как это иногда делают. Вот тогда да. Человек никогда не исповедовался, ему надо действительно вспомнить и раскаяться во всем совершенном. Если же этого нет, если когда человек более-менее регулярно исповедуется и причащается, ну, допустим, год хотя бы, ну, хотя бы в год каждый пост, хотя бы 4 раза в году, то генеральная исповедь совершенно не оправдана, даже если раз в году. Неоправданная эта генеральная исповедь. Потому что не смешивайте разных при этом вещей. Если человек поисповедался в чем-то, то на следующий, то уже на следующей исповеди не требуется повторять этот грех в качестве исповедального. Не требуется. Но это не значит, обратите внимание, прошу вас, но это не значит, что я не должен в молитвах своих вспоминать об этом и каяться. Это разные вещи. Пожалуйста, не ошибайтесь. Повторять на исповеди следующие не надо. А в себе каяться нужно. Ну, когда это грехи действительно серьезные. Это нужно. Это разные вещи. Вот так. Поэтому та практика исповеди, которая иногда я вижу это проходит, я вижу почему, потому что ко мне подходили. Да, когда начинают требовать, это вы там исповедуете, это ваше дело, а у меня генеральная исповедь. Надо от таких батюшек бежать, как от огня. Это признак какой-то гордыни. Другой, оказывается, не отпускает грехи, а вот я тоже сейчас уже все сделаю. Это очень важно иметь в виду. Так что и генеральная исповедь потом оправдана, когда человек принимает священный сан. Перед принятием священного сана. Потому что здесь требуется соблюдение определенных канонических норм. Возможно, это перед принятием монашества. То же самое. Для мирян, я сказал, генеральная исповедь только вот в тех случаях. Вот. Но и на исповеди, надо сказать, даже на негенеральной исповеди, надо иметь в виду некоторые, я бы сказал, ну, своего рода правила. Какого рода? На исповеди называются только те грехи, которые особенно, ну, так сказать, затрагивают совесть. Все грехи мы не перечислим. Это только, я не знаю, какой глупенький может думать, что он все перечислил. Да у нас непрерывно в своих мыслях, что у нас там творится только. Поэтому требуется на исповеди говорить о тех основных прегрешениях, которые мы совершили вот за последний период от той исповеди до этой, нашей жизни. При этом ни в коем случае нельзя рассказывать о каких-то деталях грехов. Особенно, когда речь идет о плотских грехах. Ни в коем случае. Это вредно и для самого исповедующегося, и для священника. Все-таки, слушайте, ведь надо же понимать, что священник же это не бесплотное и не бесстрастное существо. И нельзя. Надо жалеть и его, и священника. И вот это уже только от меня, боюсь. Ну, можете слушать, меня нет. Но скажу вам, женщины, будьте, пожалуйста, внимательны. Не смущайте вы молодых, особенно монахов, когда к исповеди. Идите вы к людям почтенного, так сказать, возраста, исповедуйтесь вы у них. Вы же знаете, что мы же все живые организмы. И даже внешнее сближение, оно уже действует. По-моему, помилуйте все-таки их. Не приносите вреда. Они тоже же люди, вы знаете, они ангелы. И надо это все-таки понимать. Имейте, пожалуйста, это в виду. Но это уже не генеральная исповедь относится. Хорошо.
Почему в Евангелии говорится, что богатому трудно войти в Царствие Божие?
Ну, первое надо сказать, что кто считается богатым в греховном смысле? Это тот, кто жаждет этого, кто привязан к этому, кто всю свою деятельность направляет на приобретение богатства, кто живет этим. Вот это богатство, грех, вот что является грехом. Но даже когда человек просто богатый, если даже у него он не ощущает особой страсти к этому, то уж очень много искушений, вы знаете ли. Очень много искушений самого разного порядка. И, может быть, прежде всего, это какие искушения? Искушения такие, перед богатым начинают все-таки, вы знаете, с каким-то особым к ним отношением, им легче открываются двери в какие-то, им больше улыбаются. Вот, если он мужчина, ему и девица не против на шею бросится, да, не получит ли он пачку долларов там случайно. Вот. Вот эти, в общем, одним словом, гораздо больше соблазнов появляется. Вот в чем опасность. И в этом смысле, конечно. То есть человек приближается ближе к чему? К костру, который горит ярким пламенем. И смотри, чтобы не обжечься. Будь очень внимательным в этом отношении. Поэтому, если даже тот, кто имеет богатство, он должен наблюдать за собой, чтобы не дать себе вот повода вот к этим уклонениям. А опасность эта, конечно, гораздо больше, чем у человека обычного, который ничего особенного не имеет. Вот. Какое к нему там уважение? Какое там почтение? Какие там двери будут открываться? Чего пришел? Да. Иди отсюда. Вот так. Помните, как притча о богаче и Лазаре? Вот так. Вот в этом смысле и говорится о том, что трудно. Трудно. Богатого надо воспитывать. Особенно своих детей нужно воспитывать соответствующим образом, чтобы они ни в коем случае не чувствовали себя богатыми. Обратите внимание, как аристократы раньше воспитывали. Детей приучали ко всякого рода рукоделиям. Вон, дочка Бориса Годунова, посмотрите, какая была искусница. Какой-то американский писатель, забыл, ну, в общем, был богатый человек, он о себе пишет, да, как у них дома, какой был порядок заведен. Одна его сестренка должна была чистить всем нам ботинки, а там было что-то 5 человек детей. Другая сестренка должна была подметать там и мыть полы. Третья должна быть там на кухне чего-то такое делать. Он сам пишет о себе, что я должен быть за 3 километра ходить за молоком. Ходить, хотя мог бы на машине съездить. Отец был, видимо, очень умный человек. Всех приучал к чему? К нормальному трудолюбию. Чтобы не было никакого вот этого снобизма. Слышите? Это самое ужасное. Когда это начинает ребенок, если он невоспитанный, он, видите ли, богатый. Или в школах, например, когда девочки начинают выпендриваться, простите меня за это слово, перед подругами, навесят на себя какие-то украшения, и родители глупые, не понимают, что делают. Ни в коем случае ваша девочка не должна выделяться от всех прочих своими нарядами и украшениями. Ни в коем случае. Иначе вы совершаете просто моральные преступления. Когда какая-нибудь бедная девочка, которая на последние деньги, там бабушка или кто-нибудь покупает ей простое платьишко, так и тут разнаряженная приходит. На таких-то машинах. Да, еще хвастается этим. Вот в чем. Вот грех, огромный грех. Уже приучают этого своего ребенка к этим ужасным, я бы сказал, вещам. Этого не должно быть. Вот в этом опасность. И за этим надо, конечно, смотреть.
Что вы думаете о книгах Грачевой? Можно ли на них ориентироваться?
Мое впечатление, что не стоит ориентироваться на них. Не стоит в каком смысле? В том, что все она в конечном счете сводит к чему? К тому, что у нас будет, ну, как сказать, белый царь. Будет царь, и мы заживем. И мы заживем. Все ждут царя. А Игнатий Брянчинов пишет об этом царе. Пишет, что наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мечту о всемирной монархии. Гений из гениев – антихрист. Вот в чем беда-то. Мы ищем не истины, не Бога, не православия, а нам власть нужна. Ну хорошо, ну представьте себе, ну вот, был президент, станет царь. Ну и что дальше? И наши сейчас президенты со свечкой стоят. Что вы еще хотите? Все со свечкой стоят. И что меняется что-нибудь, да? А мы-то что, лучше от этого стали? Более православными, что ли? Ну, храмов-то больше. Но это совсем и без царя, как вы видите. Поэтому это вот эта, какая-то вот эта мечта, она на самом деле очень опасная. Если надо, Бог устроит и царство, если это нужно будет. Устроит, если надо. Но когда мы все охвачены этой мечтой и начинаем в этом плане свою деятельность, то мы можем очень здорово можем пострадать и воспитать вместо царя Антихриста. А времена, конечно, приближаются. Вы же сами понимаете. Кстати, вот мысль того же Игнатия Брянчанинова, что одним из самых верных признаков приближения Антихриста являются мятежи, как он выражается, мятежи. То есть это восстание, беспорядки, происходящие повсюду, локальные войны и так далее. Сейчас по всему миру действительно эти мятежи. Что добрались, видите, даже и до Украины. Всюду идет, всюду. Куда Америка только не прикоснется. Это, знаете, как дьявольская лапа какая-то. Ливия, цветущая страна была. Раз, посмотрите, во что превратила. Ирак, смотрите, что сделала. Египет, до сих пор казнь. Афганистан. Украина. Вы посмотрите, что куда только не пролезет. То есть, видите, уже дьявольщина, настоящая дьявольщина прям, сатанизм идет. Неужели это не очевидно? И как быть? Достойное по делам нашим мы принимаем. Достойное. Как бы это нам понять? И если бы только мы это понимали, и если бы каялись в этом, я думаю, мир менялся бы. Ну, извините, я отступление уже сделал.
Алексей Ильич, получается, что на православных выставках нельзя заказывать молебны?
Вы знаете, если я сейчас скажу, что не надо, меня побьют камнями там, где заказывают. А вы меня защитите? До машины доведете? Да, под охраной. Но если доведете, тогда не надо. Если не доведете, тогда надо. Заказывайте, пожалуйста. Но самый главный молебен, который надо заказывать, это молебен прибавления ума. Вот так. Всем тем, и кто будет заказывать, и все те, кто принимает. Да. Ну, хорошо, спасибо вам. Спасибо.